Здорово, если вам будет с Ильей, пока общаемся в скайпе. Ну, он, как видите, никогда на радио не бывал, никогда эфиры не вел, поэтому не в курсе, что происходит.
Да, я гость сегодня. Меня, кстати, Илья Городницкий зовут.
Да, он сегодня гость. Вот.
Ну, залез в джинсовый эфир.
Да-да-да, и поэтому вот в эфире неожиданно оказался наш просто случайный разговор. Хорошо, как не было ни мата, ничего. Вот, потому что мы не знали, что мы в эфире находимся. Сейчас надо только дождаться, чтобы в чате кто-то написал.
Шустрин смеется. Кстати, Шустрин недавно парень. Было 19 лет.
Да, казахский парень написал, что Джипси заговорил. Вот, значит, мы в эфире, на самом деле. Ну, вот сегодня, слава богу, Илья мне поможет еще. Поможет. Обычно я ему помогаю эфир вести, поможет мне вести эфир, потому что я, на самом деле, вот я только что как раз ему об этом говорил, что я до сих пор не спал еще со вчерашней, ну, уже долго, в общем, не спал, потому что футбол тут был, два матча по футболу смотрел. Вот, как раз, чтобы мне сегодня не говорить полтора часа без остановки. Или, вот как раз пишет Сергей, когда, ну, сейчас давайте Илья тогда что-нибудь тоже скажет, там, поприветствует всех, а потом уже будем смотреть, что там в чате происходит.
Да, ну, я полтора часа не осилю, потому что мне надо будет тут пойти позавтракать, у меня сегодня турнир в 12 часов, поэтому мое, так сказать, участие будет относительно кратким. И, ну, правда, я лучше, наверное, спал, потому что я смотрел только полфутбола. На Новую Зеландию, в отличие от Сереги, я не ставил. Но с футболом тоже тут много обсуждений, забавных историй. Вот, например, Зая, он, как известно, очень любит спорить. И вчера он готов спорить был вообще, ну, практически на любые деньги, что Италия выиграет у Парагвая, причем обязательно со счетом 1-0. 1-0. Вот, ну, когда матч закончился, я передал привет ему от парагвайских футболистов.
Ну, ты знаешь, вот, к сожалению, я не знал об этом, если Зая будет еще предлагать на что-то спорить. Я-то вот пока все угадываю. Кто вот сегодня следил за этими замазами у нас на сайте, я там утверждал, что Новая Зеландия обязательно забьет гол, принимал на это ставки, пару человек поставили. Плюс я сам поставил в Юнибете на то, что Новая Зеландия забьет гол. Обязательно еще брал Новую Зеландию с форой плюс один, то есть как бы я верил в новозеландцев. Вот. Гол, конечно, они забили, скажем так, тяжеловато, за 7 секунд до конца добавленного времени, но, тем не менее, ставки сыграли все мои. Поэтому, если за... И, кстати, на счет Италия-Парагвай тоже я ставил, что Италия не выиграет. Поэтому, если будут еще какие-то у Андрея желания поставить, я с удовольствием всегда приму любые.
Он вроде все время ставит, так что вы можете как-то...
Я тоже ставлю. Я сегодня вот оба матча уже ставил, пока у меня сегодня удача довольно складывается. Вот сразу вопросы вижу. Сергей... Так, поведай, пожалуйста, что ты думаешь о покерных ботах? Сталкивался когда-нибудь? Как раз сегодня у меня возник такая, ну, абсолютно случайно, я в скайпе общался с одним человеком, он мне скинул такую ссылочку на одного кого-то. Говорит, вот прикольно, говорит, парень играет по $1 турниры в огромных количествах и все равно в минусе. Я посмотрел, зашел, у человека за 3 месяца сыграно почти 200 тысяч турниров по $1 донов. Дон, ну, кто знает, что это double nothing, то есть это одностоловый турнир. 200 тысяч за 3 месяца. То есть в среднем он играет больше 2000 турниров в день. Вот. Кто понимает, что такое дон, ну, нужно представить, как можно играть больше 2000 турниров в день. За это время он проиграл $900, но рейтинг заработал больше 20 тысяч. Вот. Это к вопросу о ботах как раз. Я вот, честно говоря, ну, вот, провел такие несложные расчеты, и мне кажется, ну, не в человеческих это силах. Человек каждый день наигрывает больше 2000 турниров ежедневно. Донов, которые идут, кстати, не так и мало. Вот. Поэтому вот к вопросу о ботах, я думаю, что они, наверное, существуют в данный момент вот на сайтах, на таких лимитах, как однодолларовые доны, например.
Да, что ну, наверняка они есть, да. Вот тут спрашивают, что у меня с голосом. Ну, во-первых, я немножко действительно болею еще с Москвы. А во-вторых, просто я тут не очень удобно сижу, как бы, то есть я тут полулежу, поэтому немножко у меня такая сдавленная диафрагма. Вот. Но тут есть, кстати, человеческие боты, вот мы тут сталкиваемся с ними. Ну, боты, естественно, существуют в интернете, да, но я не думаю, что это такая серьезная проблема, потому что все-таки румы за этим следят. А что касается вот здесь вот на мировой серии, тут есть тут люди-боты есть. Есть люди, которые играют вот все турниры подряд, там, вылетают из одного, там, не знаю, там, отыграв 3 дня, и тут же идут, регистрируются в следующий. Например, ну, даже оказался, вот я не ожидал, причем этого, человеком-ботом какой-нибудь даже Майк Секстон оказался. То есть не успел он вчера вылететь 10-м, ну, как бы... на бабле финального стола, на самом деле, как бы он был на финальном столе турнира по Амахе Хайло, он тут же перешел в том же зале, там просто там какой-то отдельный отсек до финального стола, он перешел и сел играть стат Хайло по 1500, то есть еще, ну, фактически на 3 дня подписался в еще один турнир, причем достаточно дешевый. Ну, правда, это объяснимо, потому что все-таки в стат Хайло и в стат проводится не так много турниров, а есть много людей, которые как бы считают этими людьми этими, эти, ну, именно вот в эти игры они как бы считают свое преимущество наиболее высоким, ну, и наигрыш у них, поэтому они просто не могут пропустить как бы вот этот турнир, и поэтому играют. Вот, ну, может быть, я тогда кратко расскажу о том, как у меня день сложился, и вот о планах на сегодня, ну, а потом, опять же, если будут вопросы, я, если у меня будет что сказать, я буду вмешиваться, а так, в общем, не буду мешать Сереже. Я прилетел позавчера, как раз у меня был день рождения, весь день я провел в пути, вот, ну, вечером я прилетел, в общем, даже не, так сказать, успел отдохнуть. И вчера играл турнир 6 макс по 2500. В общем, специально, собственно, я так подгадал, чтобы к этому турниру прилететь. Ну и поэтому, в общем, ровно 3 уровня. Я вылетел в последней раздаче 3 уровня, то есть на блайндах 75-150. Вот, ровно 3 часа я и отыграл. Причем сразу удалось стек очень существенно увеличить. Буквально в одной из первых раздач я там две улицы закалировал с старшим совпадением там в мультипоте и выиграл по кикеру. То есть там девятка старшая была на доске, и человек валет 9 показал, у меня была дама 9. Вот. Потом я, правда, допустил ошибку техническую. Человек, один человек с нашего стола уже вылетел, а подсадили другого, и он присел к нам уже со стеком 1300. То есть 6200 из стартового стека 7,5, он уже умудрился потерять с другим столом. И первая же раздача, он делает рейс, 25-50 блайнда, 125 фишек. Я на большом блайнде поднимаю 2 туза. Ну, здесь, конечно, надо было делать 3 рейс, я не понимаю, почему я этого не сделал. Он бы, наверное, со всем своим диапазоном, которым он делал рейс, наверное, поставил бы алын, он, может, еще там в тилте мог быть вполне. Вот, но я почему-то сыграл кол, и на флопе туз 8-8 мне весь стек у человека уже забрать не удалось. То есть я с него добрал еще по риверу, да? С нацем фулл хаус. Ну, поскольку очевидно, что у него, ну, ничего не могло быть уже, то выиграть было тяжело. Но дальше я там несколько маленьких банков выиграл, увеличил там стек примерно до 12 тысяч. Потом состоялась такая интересная раздача. Там вот в самом начале, еще когда мне даже карты не раздавали, потому что я немножко опоздал, очень большая была очередь на регистрацию. Надо всегда заранее регистрироваться, поэтому сегодня я раньше подъеду. Поздняя регистрация просто отнимает у вас полчаса примерно игрового времени. Это как бы недопустимо, ну, на мой взгляд. Вот. И, соответственно, там был человек, который в самом начале выставился на весь стартовый стек 7,5 тысяч, туз король против двух королей, еще когда мне карты не раздавали. Причем видно было, что тот, который с двумя королями, это, ну, так, по виду самый сильный игрок за столом. Ну, поэтому он и проиграл, по риверу открыли туза. И он вылетел, а тот человек стал, значит, с удвоенным стеком. Ну и я понимал, что ему уже вот на такой вот, ну, не на нацевой руке будет судновато за этим столом выставляться. А стол был фантастически слабый. То есть вот, например, Дикей играл за столом там с Элки, с Полом Васикой, с какими-то онлайн-регулярами. Маслов играл за столом там с Празом Банси, которого он в итоге выбил. Ну, в общем, сильные были столы, сильный турнир. А у меня был такой мужик, ну, как бы полудедушка такой, ну, который, ну, вообще играть не умел. И женщина, которая, ну, очень нервничала, ну, и тоже играла безобразно просто. То есть стол был очень слабый. И вот был вот этот вот чип-лидер стола, он был достаточно тайтовый. И вот мы с ним сыграли такую раздачу. Он сделал рейс с баттона при блайндах 50-100, 250. У меня туз-король на малом блайнде, я переставил 825. И он переставил 2600. У нас были эффективные стейки где-то по 12 тысяч в этот момент. Вот. И я так, в общем, оценив всю ситуацию, понял, что валеты, туз-король, эти руки он, ну, чаще всего просто выкинет на мой алын. Вот. И даже с двумя дамами будет думать. Ну, потому что у меня тоже был имидж, я такой, ну, хороший, наци показывал их сильные руки, в общем, и, ну, так сказать, достаточно агрессивно играл, но показывал хорошие руки. Нац-флэш там показал в одной раздаче. Я поставил алын, он продумал около, наверное, 5-7 минут, долго думал, там несколько раз он так порывался вроде как уже закалировать, но так и не решился и выбросил свои туз-король, у него была такая же рука, как у меня. Вот, и у меня стало больше 15 тысяч, и вообще такое позитивное очень начало, там немножко я проиграл, на перерыв я ушел с 14400 фишек, потом подсадили ADZ-124, ну кто знает, это известный онлайн такой профессионал, Мэтт Морафиотти его зовут. Вот, ну он со мной тоже хорошо знаком, мы в прошлом году с ним играли 6 макс турнир по 5000. И мы особо с ним не ввязывались, но я проиграл там пару банков, там в одном банке флешдро мне не доехало, флешдро с совпадением было, а у человека оказалось то пары. И у меня где-то вот перед решающей раздачей, ну перед решающей, потому что она оказалась для меня последней, было около 12 тысяч, наверное, чуть меньше. Новый игрок там тоже вылетел в огромном коинфлипе за 23 тысячи человек. И на его место подсадили нового игрока. Видно, по виду было, что адекватный игрок. Молодой парень. Он сделал рейс с первой позиции с 375 фишек, 75-150 блайнды. Я защитил большой блайнд, на двух десятках просто кол сыграл. И флоп открыли туз 10-8, 2 трефы. Я чек, он 250 фишек поставил. Соответственно, в банке было 800 фишек. То есть меньше трети банка он поставил. Я переставил сразу 825. Он просто кол делает. Открывается двойка пик, то есть флеш не закрылся. Я 1500, он кол. И последней карты не очень мне карта понравилась. Открылся король. Король червей, то есть если у него была валет-дама, двусторонка, дабл билибастер, то закрылся у него стрит, нац у него, нац стрит. Вот. Но я все равно, честно говоря, выкидывать не собирался, потому что, понятно, что у него что-то есть, но, надо ставить, то, что у него могло быть и флеш-дро, и туз какой-то, и туз-король, там, не знаю, туз-10, сет-восьмерок. Я поставил 3-300, он поставил all-in, у меня 5 тысяч за спиной было. Ну вот Андрей Заиченко тоже сказал, что здесь можно рассматривать вариант паса. Ну, если бы я с этим человеком, может быть, дольше отыграл и знал бы, что это там какой-то нереальный нацист, я бы действительно мог подумать о пасе. Ну, я, конечно, не сразу закалировал. Ну, я подумал где-то минуты полторы, но пас я здесь не смог найти. Мне кажется, нереально здесь выкинуть в пас. Ну, особенно учитывая, что в банке там уже было почти 20 тысяч фишек, а у меня 5 тысяч за спиной. Вот. Я закалировал и посмотрел на сет тузов. Ну, то есть, в принципе, в любой момент мог он у меня этот стек забрать. Вот, и я вылетел в этой раздаче, у него было чуть больше, чем у меня фишек, у него, наверное, было тысяч, наверное, может быть, 14, а у меня, 12. Вот такой вот старт, не очень приятный, получается, что второй турнир мировой серии подряд, я вылетаю сет-сет, то, что из мейн-эвента в прошлом году я тоже вылетел на доске дамы 9-2 с сетом девяток против сета дам. Вот, сегодня буду играть я турнир по Амахе, последнее время в Амаху много играю в интернете, правда, единственное, я играю в основном в хедзап и иногда играю 6 макс с анте, а здесь будет 9 макс и без анте, то есть, придется достаточно существенно изменить, стиль игры, играть гораздо более тайтово, и глубины стеков такой нет, то есть, там довольно, все-таки 7,5 тысяч всего дают, вот, но, тем не менее, сейчас, не знаю, нравится мне очень Амаха, нравится играть, поэтому этот турнир решил сыграть. Вкратце все, живу я смотрю я на отель, в котором живет Серега Беладжо, живу я во Вдаре, это сити-центр, новый отель такой, а это такой Вдара, это можно сказать, отель, состоящий из таких полуквартир, то есть у меня даже есть какая-то кухонька, но, правда, мне она не поможет, потому что я ничего готовить не умею. Вот, такие дела. Вот, извините, что так долго я отнял у вас время и у Сереги. Такой вот краткий отчет, зато на все вопросы ответил еще до того, как они были заданы. Вот, такие дела. Ты бы мог выкинуть сет десяток вот в этой раздаче, Сереж?
Если честно, говоришь, там пас сложно найти. Мне, когда меня переставляют валы, особенно по риверу, да, я почти всегда уверен, что если у меня нет нации, что я проиграл. Потому что сколько таких раздач сыграно, чек-рейс all-in на ривере.
Не, не чек-рейс, он в позиции был. Я на большом блайнде был.
Неважно, какая разница. Ты сделал ставку?
Да, я поставил 3-300, и он поставил all-in.
Не чек-рейс, неважно. Я имел в виду, чек-рейс, я просто неправильно сказал, я имел в виду рейс, потому что я говорю, уже третьи сутки не сплю, поэтому могу заговариваться. В такой ситуации, практически всегда я считаю, что я бит. Я понимаю, что если там в банке 20 тысяч, 5 тысяч, конечно, я бы не выкинул, скорее всего. Но это был бы такой вот уже вставая край
НКО. Я без суперэнтузиазма, потому что, честно говоря, я вполне подозревал, что валет-дама.
Вот я тоже, раздачу рассказал, я тоже положил бы, что валет сопернику валет-дама. Очень, очень похоже по раздаче.
Вот, по розыгрышу очень, очень было похоже.
Он вполне мог его оттянуть, и, естественно...
Сет тузов я, честно говоря, даже не думал. То есть, потому что, опять же, мы с Зай обсуждали, я бы с сетом тузов по такому розыгрышу почти всегда переставлял бы терн, потому что ривер может открыться, уже ясно, что у меня, очень приличная рука, вряд ли у меня блеф, какой-то странный, линия для блефа все-таки рисковатая, а по риверу, например, открылась бы трефа по риверу, я бы сыграл чек-кол, Вот, то есть, и он бы, ну, не добрал прилично. То есть, ну, не знаю, мне кажется, ну, опять же, тут это ни в коей мере не ошибка с Сутом Тузов, как он разыграл. Вот, но, в принципе, мне кажется, что не такой частый розыгрыш будет вот именно такого плана с Сутом Тузов,
Нет,
поэтому
ну
я
да,
беру
я
не
согласен. Да,
предлагал
туда
его.
сразу, может быть, сложно положить, но я имею в виду, что с этом десяток все равно как бы я, наверное, бы заплатил, но заплатил бы с таким ощущением, что вот опять меня типа перекупили вот двухсторонкой. Вот, то есть уже с ощущением, что Радач, скорее всего, проиграл.
Да, ну вот такое вот дебютное выступление. Ну, рассчитывал на этот турнир, конечно. Расстроен был слегка, но с другой стороны, ну, тут что делать? Такая подставная раздача, в принципе. Он мог на флопе меня еще раз переставить, и тогда, ну, просто
Да,
мне
в любом случае,
тогда
если
уж
бы
не
на флопе, то
волнение.
ты бы уже точно без проблем бы выставлялся.
Да. Вот, ну, вот такой вот старт. Вот такие дела.
Ясненько. Ну, я
Вот.
тогда тоже одно так, я не выходил в эфир уже 3 дня, расскажу там, что я особо ничего интересного не происходило. Я играл лимитный турнир вот по 2500. Ну, мне так запомнилось, довольно интересный турнир получился. Во-первых, я попал за стол с Барри Гринштейном. Ну, так с ним общаемся, как бы он еще сразу меня всем представил, вот вы знаете, говорит, это же там остальные люди были неизвестны, он говорит, вот это же Сергей, самый известный бекер в мире, там стал рассказывать про меня, там что-то всем, вот как бы меня так в краску вогнал, заставился неуютно чувствовать. И чем я турнир запомнился, что я не помню, наверное, вот вживую, чтобы я на первых 2 уровнях, по первые 2 часа получал такие сильные руки. То есть мне раздавали постоянно тузы, короли, вот туз валет я уже не воспринимал за карту, считал, что это слабая какая-то рука. Худшее, наверное, что я показал вот на скрыте. То есть у меня просто сумасшедшие какие-то стартовые руки раздавали. Просто постоянно короли, тузы, дамы, туз, король, туз, дамы. Вот такие старты все время были. Вот, я с такой время, хотя проигрывал с этими руками тоже приличные раздачи. Вот, например, Барри я проиграл очень большой банк с 2 тузами против его король 10, когда, ну, уже, видимо, там без скрытия я выиграл несколько раздач. Решили, что я просто какой-то маньяк. Маньяк, и Барри, видимо, так решил, потому что я постоянно переставлял, постоянно ставил, но у меня реально были очень сильные руки. Вот, и в раздаче с ним у него были король 10, у меня были 2 туза, и флоп был 10 хай, типа там 10-6-2, там по риверу тоже потерна пустая карта, а по риверу повторилась десятка, вот проиграл большой банк ему. Всю дорогу мы накручивали, потому что он, видимо, по десятке, по старшей паре подкручивал там и на флопе, там 3-бет мы сыграли, и потерну меня еще раз переставил, я еще раз переставил, то есть банк большой получился. Но, тем не менее, все равно я прилично набил стек там за счет того, что вот именно очень сильные руки были. То есть давали, ну, лимитная игра, давали 7,5 тысяч, я на перерыв ушел с 14 с лишним тысяч. Это для лимита все-таки это много. Это в новом лимите так несложно там удвоиться. А в лимите на дешевых уровнях я удвоил практически свой стек к первому перерыву. Большой был стек. И также вот мне дальше на кило, как заходил, также пошло не складываться. С тузами я проиграл большую раздачу. Но зачем я запомнил турнир? Тем, что в какой-то момент меня там перекупили несколько раз, у меня осталось 555, 550 фишек, это очень мало. А у Барри было 450 в этот момент. Еще меньше, он был на большом бланде. А у остальных, соответственно, за столом больше. И мне раздали туз-9, я дал рейс, что уже, а бланды уже были 100-200, что ли. Или даже 150-300, по-моему, да, у меня даже рейс уже не влезал. Ну, в общем, все выкинули, а Барри на большом бланде вынужден был доставлять свои стеки. А кто знает, кто его выбивает, Барри Гриштейн, он там подписывает книжку, там, напишет эту раздачу, там оказывается, все такое. Я думаю, ну вот я хоть, ладно, турнир не сложился, фишек мало, но хоть книжку, может быть, получу. У него оказались король 5, у меня были туз 9, флоп открылся 9, типа там 9, там 6, 2, все буби. А у меня туз 9 с тузом бубей. Разномастный туз 9, то есть у меня топ пары и нац флэш дро. Но нет, по риверу открылся король и бубей, проиграл я эту раздачу, у меня осталось ровно 100 фишек. Вот 100 фишек, вспомнил, блайнды были уже вообще больше, 300-600 уже блайнды были, огромные. Вот. Короче, из этих 100 фишек я раскрутился до 8 тысяч довольно быстро. Извиняюсь, меня что-то Сашка проснулась, толкая спину, что-то не нравится. Вот. Со
Что-то
100 фишек
случилось до
я
8
умудрился. Вот
тысяч.
я сегодня смотрел интервью с Женей Качалом, и он говорил,
Да, я как
что.
раз хотел сказать, что ты рекорд все-таки не установил, потому что ты сколько?
Да, у него оставалось 1000 фишек при блайндах 4000, 8000, он был на малом блайнде. И в итоге потом с этой 1000 он сделал, по-моему, 500 тысяч в какой-то момент было. Вот, или
Да,
400.
у него, наверное, и больше было. Он перешел как бы во вчерашний уже день со стеком 473 тысячи, и он все-таки вышел на финальный стол, занял, по-моему, 7-е место. На финальном
Да,
столе не очень
да.
сложилось ему, но в какой-то момент у него, наверное, было и больше. У него 1600, я думаю,
Да, ну
какой-то.
вот у него оставалось 1000 при блайндах 4-8, он на малом блайнде был. И вот я с этих 100 фишек раскрутился. Притом у меня все время руки были нормальные. Я первый поставил с 2 пятерками, правда, там у человека было дама 3, у другого дама открылась, но мне доехал в итоге, а у Барри было туз 3 с тройкой червей, у меня была пятерка, 4 черви легло на стол в итоге. я там учетверился в этой раздаче, и вот пошло, и у меня уже, и вот когда у меня стало 8 тысяч, происходит такая раздача. Идет рейс, я поднимаю, у меня на большом плане 2 туза. Вот, я переставляю, и меня еще человек, потому что мы поставили кепку, до, не кепку, 4 бета, там кепка все-таки 5 бет, 4 бета флопа, флоп открылся, валет хай, валет две маленькие карты. Вот тут мы уже поставили кепку на флопе. В общем, в итоге оказалось, что я стоял против туз-валет и двух дам в валет-хай на флопе. И вот по риверу, к сожалению, закрылась дама, я провел громадный банк, просто громадный. Он был там порядка 15 тысяч, получился банк. Вот, а средний был еще в районе 11 тысяч. И вот у меня очень мало осталось, и потом я вылетел в течение двух раздач. А так вот чуть я не совершил такой невероятный камбэк со 100 фишек. У меня, если вот дама не открывалась по риверу, у меня становился стек уже около 20 тысяч при среднем 11. Вот. Ну, не получилось немножко. Но Барри, правда, все равно до меня еще вылетел с нашего стола. Ну, понравилось мне играть, такой дружелюбный стол был, нормально общались, но, к сожалению, вот опять не удалось мне пройти во второй день. И потом я играл в турнир, вот попал с Сашей Кузьминым за стол. Ну, вернее, он попозже пришел, он попозже зарегистрировался, пришел за стол. Опять же, мне сразу заходили сильные руки, удачно вообще раздали мне короли тузы, мне тузы, человеку короли.
Это Виладжо, я так понимаю, турнир был?
Нет, это Всоповский турнир. Следующий, да, no limit. Следующий турнир на Всопе, следующий день. Вот, Всоповский турнир. Саша Кузьмин за столом играл. Вот, тузы в короли мне раздали, я удвоился. Ну, почти удвоился, потому что у меня стек был уже выше начально, а у человека уже потерял там несколько фишек, но тем не менее. Вот. Потом неожиданно там другой человек сыграл ту же странную раздачу, у него стек не очень большой оставался. Он дал рейс, такой небольшой, блайнде были 25-50, он дал рейс 150, ну обычный рейс, да, 150. Я закопировал с баттона, и Саша Кузьмин с большого блайнда доставил. Флоп открылся, валет 8-2, все черви. У меня на флеш. Вот, на свой флеш у меня. И человек сразу ставит алын. Валет 8-2, 3 черви, он ставит алын, я так немножко подумал для виду, думаю, ну мало ли, Саша там может зацепиться, тоже закалирует. Я просыграл кол, Саша выкинул карту, и человек открыл руку туз-дама без червей. Вот, на такой доске. То есть в банк 450 тысяч он вонзил там, я не знаю, что, в районе 3 тысяч у него, по-моему, было. Вот, то есть вот так вот люди отдавали стеки, и в итоге получилось, что я опять набил хороший стек в начале турнира. В принципе, ничего не делая, просто в меня вот эти стеки вгружали. И вот в какой раз у меня уже почему-то так на стопе получается, не знаю даже. Чем-то связано. Я все боялся, что говорил, что проблема этих турниров, что трудно стек вначале набить. Может, не удастся, потому что время довольно мало. Но нет, здесь не удается уходить на первый перерыв уже с приличным стеком каждый раз. И ко второму перерыву, к ужину часто у меня приличный стек. Ну, опять как-то вот так получается, что какие-то кулеры раздают. Вот Саша посмотрел раздачу, которую я отдал стек. Она довольно, ну как, может быть, стандартная. Я знаю, я рассказал, он говорит, ну стандартная раздача, ну я не знаю. Но мне, честно говоря, надоело так громадные стеки отдавать в таких раздачах. Раздача такая. Человек... Рейс небольшой, я дама валет пике и кол с блайнда. Флоп открывается, у меня дама валет пик. Флоп открывается туз король 10, туз 10 пике. Такой вот флоп, в принципе, я считаю, что подошел вполне мне. Туз король 10, туз 10 пик, то есть у меня готовый нат стрит и ролл флэш дро. Он делает большой чек, большая ставка, я решил сыграть кол, думаю, доску он наверняка попал точно, ну нет, в любом случае выставить, если у меня даже сет тузов, я все равно не выкину, да, после повтора. Потому что в любом случае я сыграю с ним уже на стек в этой раздаче. Вот поэтому мы уходим в алын, у него оказывается туз-король, ну то есть две пары слопа у него, вот без пикей, туз-король без пикей, и ривер король не пиковый, то есть он ловит свои там три аута на ривере, то есть король пикей ему не помогал, например. Ловит три аута свои на ривере, и вот я проигрываю огромный банк в такой раздаче. То есть как-то вот эти кулеры надоело. Хотелось бы, чтобы все-таки в мою сторону когда-то вот при большом стеке раздали. Потому что я выигрываю не кулерами, на самом деле, раздача, а то, что люди, ну вот здесь-то короли в тузы, запихивают стек просто по неумению, что ли, почему-то. А вот проигрываю почему-то вот в таких вот раздачах непонятных. Ну вот, в общем-то, по турнирам особо пока нечего говорить. Вроде как, ну мне кажется, что особых ошибок не делаю, играю, мне кажется, нормально. Хорошую игру, но что-то немножко вот пока не хватает. Не хочу сказать, что удачи. Я уже так вот, у меня такое мнение появилось, что вот если не хватает удачи, это как раз и говорит о слабости игрока. Сильный игрок должен выигрывать, а алыны должен в таких раздачах убежать. Это одна из основных частей, видимо, игры. То есть где-то что-то вот не хватает, может, кого-то, не знаю, психологического настроя, трудно сказать. Но надеюсь, что еще, в принципе, только половина, даже меньше половины позади СОПа, так что надеюсь, что еще все сложится.
Ну вот, кстати, про вот эти турниры, как раз последние два, которые завершились, можно немножко рассказать, потому что в обоих были русские игроки на финальном столе. Вот в турнире 6 макс по 2,5 тысячи, вот, в котором Сережа пытался книжку заработать хотя бы. раз уж деньги не получается. Вот. Там на финальном столе был Альберт Минулин, это наш российский специалист по лимиту. Очень хорошо он играет именно в лимит холдом, то есть на Full Tilt, на PokerStars у него очень хорошие результаты, он кэш-игрок в лимит холдом, и именно 6 макс специализируется. Вот, и поэтому не удивило, конечно, его выход на финальный стол, но там в конце уже немножко ему не сложилось. Он занял 3-е место. Ну и интересно, как бы, ну, просто опять же, вот Сережа рассказывает вчера смешные истории, я пытаюсь как бы соответствовать ему, раз уж я в его эфире. Ну вот, интересно, кому он проиграл. То есть, как бы, он проиграл двум людям, которые заняли 2-е и 1-е место. Человек, который занял 2-е место, весит примерно... Ну, по моим оценкам, килограмм 150-160, а человек, который занял 1-е место, он как бы половину года только проводит вот на покерных турнирах, а вторую половину года он обычно проводит в психиатрической лечебнице. Вот. Но это Dutch Boy, довольно известный игрок, но это как бы не секрет, это как, не какая-то там желтая пресса, это ну, в эфирах даже ESPN. Тема поднималась, он причем сам об этом рассказывал там в интервью. У него маниакально-депрессивный психоз, вот, ну, он психически больной человек, и значительную часть времени он вынужден проводить в лечебнице. Вот. Но это не помешало ему выиграть 2-й браслет. Вот, в битве, значит, ну, скажем так, человека психически нездорового и человека с избыточным весом, все-таки победил ну, более как бы подходящий для покера человек с психическими отклонениями. Вот. И была еще совершенно грандиозная вчера финалка. Чемпионата мира по Амахе Хайлоу, но мне особенно интересно было понаблюдать, потому что это моя любимая игра, как многие знают. И там был российский представитель, мой хороший друг Сергей Альбрегин. Вот.
Раз уж Илья куда-то пропал, я тогда заодно по историям.
А, я отключился, да? Меня вот. Слышно?
Теперь тебя, Илья, стало слышно, но я уже начал историю рассказывать, раз уж ты говоришь, что я историю сказал, как раз по поводу Альберта. Я с ним как раз в этом турнире выходил курить. В перерыве, пока еще у меня был хороший стек. Он мне рассказал такой, ну не знаю, не то чтобы особо забавный, но просто случай из этого турнира лимитного по 2500. Он был в раздаче, получил, по-моему, сет слопа. Было 4 чека в банке, и перед ним пришло 3 чека. И он хотел сделать ставку, так вот перебирал как бы фишки. Собрался только ставить, ему говорят, вы сказали чек. Он говорит, я не говорил чек. Он говорит, ну вы вот фишками 3 раза постучали по столу. Ну, ты знаешь, ведь Альберт, да, он такой чек спокойный, абсолютно говорит, ну, хорошо, ладно, чек. Следующая карта открывается, по-моему, повтор, то есть у него уже full house. Опять к нему приходят 3 чека. В этот раз он уже с определенным намерением уже точно решил поставить фишки в банк, но фишку, которую там уже ставки были большие, ему нужно было достать крупную фишку, чтобы сделать ставку. Он стал вот в этом своем стеке как бы копаться, доставать эту фишку. Дилер говорит, вы снова сказали чек. Он говорит, да что вы издеваетесь, надо мной, тебе позвали флор, ну вот менеджер, там приняли решение, да, вы снова сказали чек. Типа в 2 раза, в общем, он пытался поставить деньги в банк, оба раза ему сказали, что вы прочековали, и только вот по риверу уже он наконец-то уже собрался, сумел сделать ставку. Один человек только ему заплатил его full house. Ну, такая вот у него история произошла довольно странная.
В какой этом... момент меня перестало быть слышно?
Вообще тебя не было слышно, Илья, ни разу. Я так уж...
А, все... вот так вот, а?
Да, то есть все, что ты там рассказал, я так я слышал, но в эфире тебя никто не слушал. Да нет, я шучу. После того, как ты закончил про Альберта, сказал, и потом стал говорить, что вот по Амахе твой друг Сергей Альбрегин...
А вот, значит, вот история про то, что играли толстяк и сумасшедший, это слышали?
Да, конечно, толстяк и сумасшедший, естественно. Эта история уже в газеты попала все.
Отлично. Ну, а про Хайлоу, финальный стол, я там наблюдал. Ну, мне было особенно интересно, потому что это моя, как бы, любимая игра. Вот, интересный был финальный стол. Сильно играли, очень сильно. Было, ну вот особенно мне понравилось, как там представили одного игрока, который в итоге занял 3-е место. Ну, это такой китаец был, Юки Жу как-то, ну вот, в общем. Сказали так, это инженер, ну, из города такого-то, в покер он играет с 96-го года, это его 5-й финальный стол турниров мировой серии, и в прошлом году в этом турнире, между прочим, со взносом 10 тысяч долларов, он занял 9-е место и вот рассчитывает в этом году улучшить свой результат. Вот такой вот инженер, откуда-то там, из какого-то города, вот такой инженер. И было еще несколько специалистов именно по Амахе Хайлоу. Вот. Сережа Альбрегин играл очень хорошо, ему очень не складывалось, там сильные руки у него не перекупали, или просто не заходило там лоу, например, когда лоу доска открывалась, но 2 карты маленькие, лоу-дроу у него было, допустим, и ничего не приходило. Вот. Но он крутился и выиграл очень важную раздачу, где он был уже в Алыне на флопе, и у него были карты туз-4, а флоп был...
какой-то типа 3, валет и, по-моему, шестерка.
И он не совсем был уже так, Илья, извини, я поправлю тебя, потому что на флопе у него было уже стрит в дыру. Там флоп был валет 7, по-моему, да, у него было то ли 10-6, туз 3, вот так. То есть у него валет, был еще.
Да, у него был гадшот еще, да, десятка давал гадшот. Ему стрит. Да.
И в итоге две раннер-карты дали ему колесо, и он забрал большой да.
Флоп, миллион уже 200. Когда двойку открыли, уже у него было над слоу. И да. Два гадшота. И они, ну, они продолжали накручивать, но это уже не важно было, но сам основной банк был уже более 1 миллиона фишек. Вот. И, ну, вы представляете, там было очень много наших болельщиков, но мы вели себя тихо, потому что мы же не могли, мы, если бы, ну, болели откровенно за какие-то карты, мы дали бы дополнительную информацию тем, кто еще оставался в раздаче, а их было 3 человека в результате. Вот. Но мы, понятно, болели либо за десятку, либо за пятерку. И последней картой именно пришла пятерка. Вот. То есть, ну вот мы ужинали с Сергеем Альбрегиным в перерыве, когда оставалось, по-моему, 6 человек или 7. И у него был самый маленький стэк, причем с отрывом. И в итоге ему удалось добраться до 4-го места. Причем, когда осталось 4, в какой-то момент он поймал, так сказать, волну, и у него уже было 1,5 миллиона фишек. А это был средний стэк на этот момент. Средний был 1,650 000, а у него было 1,5 миллиона. Но дальше опять, ну, к сожалению, вот в Амахе Хайлоу, тем более на таких лимитах, там буквально 2-3 раздачи. И вот у него 2-3 раздачи, где огромные банки он проиграл. В одной раздаче у него было 2 пары, и флешдро еще было по терну. 2 пары с флопа. А у человека была просто оверпара. И ничего не было вообще больше. И последней картой лег повтор, как бы старшей карты. То есть доска была валет, 9, 7, 10 и валет. И человек с двумя дамами, вот как раз этот китаец, взял огромный скуп. Вот. Ну, кстати, тоже забавная история была на этом финальном столе. Правда, уже после того, как мы ушли, вот тоже расскажу ее. Там были, ну, пьяные англичане, которые болели за Демпси, который вышел в лидеры за игрок года. Он занял первое место в турнире по Pot Limit Hold'ем, и здесь второе место занял. Соответственно, он лидер в этом рейтинге, у него стало 175 очков. У нашего Щемеля 155, он отстает, там уже несколько человек его обошли. Вот. И, соответственно, были еще американцы, которые болели за Фарху. И вот один американец говорит, ну, на английском, Фарх или Ванец, его может обыграть только китаец, а китайцев здесь нет. Ну, а, как вы понимаете, вот третий игрок, который был после того, как Сергей Альбрегин вылетел, это был как раз китаец. Ну, он живет в Америке, гражданин Америки, но он китаец. И он как бы так на него повернулся и зыркнул на него, что типа, ну как же так ты говоришь, что ну, нет китайцев, когда когда я китаец. Но тот человек, ну как бы не унялся после этого и заявил, следующее заявление сделал. Он сказал так, все, что сделано в Китае, всегда ломается. Вот. И тут этот китаец, который был абсолютно спокоен, как изваяние, но вот это вот оскорбление своей нации он не стерпел, он вскочил и сказал, ну, в переводе на интеллигентный язык этому человеку, заткни свой поганый рот, вот, ну, это самая, так сказать, интеллигентная форма перевода. И ему сделали замечание этому вот, антикитайцу, что, мол, ну, утихомирьтесь и себя так не ведите. Но этот вот Юки Жи, или вот так как-то его зовут, он потребовал, чтобы его удалили из игровой зоны. И его с охраной вывели этого, ну, антикитайца. Вот такая была история. И в следующей раздаче все равно Юки Жу вылетел. Настолько это его надломило, что есть люди, которые считают, что все, что сделано в Китае, ломается. Кстати, это неправда. Не все ломается. Вот. И, соответственно, вот такая история. И в хедзапе Сэмми Фарха, за которого, ну, болели все, кто не болел за Демпси, и даже болельщики Демпси, пока он не остался с ним в хедзапе, болели, выиграл в результате вот Сэмми Фарха. Это его третий браслет. Причем вот этот турнир, как бы чемпионат по Амахе Хайлоу, он выиграл во второй раз, то есть в 2005 году он его уже выиграл, тогда он был по 5000. И этот турнир очень подробно, финальный стол, описан у нас на сайте, в переводе книжки Фархи. Ну и Фарх вообще очень приятное впечатление произвел, очень приятный человек. Хотя, конечно, ну на самом деле в Хамах Хайло он был, наверное, один из самых слабых на этом финальном столе, но он победил. Вот, я думаю, что на этом...
Про Фарху тогда, Илья, я еще добавлю, что ведь с предыдущего дня, они играли когда вот полуфинальный день, да, он так и не ушел спать, он играл кэш всю ночь, и потом он заявил, что если ему удастся выиграть этот турнир, вот по Амахе вчерашний Хайло, то у него день закончится около нуля. такая.
Понятно. Да, но при этом он очень торопился вчера. Очень торопился вчера. И хотел, чтобы побыстрее закончился этот финальный стол. Особенно хедзап. Хедзап шел несколько часов. Очень длинный был хедзап. Там вначале он уже дожал почти этого англичанина, но потом тот снова раскрутился. Потому что он говорит, вот смотрите, всего 7,5 часов остается до турнира по подлиме Тамахи по 2500. А это же моя любимая игра. Ну я же не могу его пропустить, сказал Фарха. Вот. И поэтому вот, ну, все-таки ему удалось дожать, выиграть браслет. И вот буквально через полтора часа, я думаю, он вновь сядет за стол, ну, может быть, задержится слегка. Вот, и будет играть в Амаху по 2500. Вчера он выиграл около 400, по-моему, 70 или 80 тысяч долларов. Но вот это позволило ему отскочить. Вот, ну, на самом деле, если ко мне вопросов нет, вот единственный вопрос, который ко мне был, прости, Сереж, я отвечу, про страховку. Очень уместный вопрос. Я, к сожалению, не успел перед выездом сделать медицинскую страховку. Это большая ошибка. Надо было, конечно, обязательно сделать ее. Вот, страховку я сделать не успел. Вот, ну и, наверное, я отключусь, чтобы пообщаться со своей семьей и позавтракать, потому что мне вот номер, ну, я просто не умею особенно заказывать номер. Надо будет куда-нибудь сходить позавтракать. А сегодня задерживаться не хочется, а у меня уже через час 20 турнир. Поэтому вот прощаюсь с вами, оставляю вас с Сергеем, тем более я и так у него массу времени отнял. Вот, в таком духе.
Спасибо, Илья, огромное за комментарий, это очень интересно было. Я уж постараюсь продолжить и отвечу на вопросы, если там какие-то
появятся. Ну да, все, тогда всем счастливо. Спасибо. Вот спрашивают, не было ли у Фархи браслетных масс, ну, по крайней мере, мы о них ну, ничего не слышали. То есть... Ну, неизвестно. Вот. Он на самом деле немножко, ну, как мне кажется, в стороне держится вот такой вот, как бы, хардкорной, что ли, тусовки. Он не так часто играет в Bobby's Room там и так далее. Вот. Говорят, у нас
потеря связи. Да, потеря связи, то есть нас не слышат сейчас с тобой. А что ты в номер не можешь еду заказать? По-моему, это гораздо удобнее.
А я что-то не особо умею. Ну, сейчас, наверное, может, закажу.
Позвонил, да. Я вот всегда в номер заказываю, нравится. Что тут нормально все так делают, тем более. Во Вдаре, я думаю, тоже хорошие очень завтраки должны быть.
Я думаю, да. Ну, тут и бар какой-то есть, я, может, там... Ну, потом в этом есть неплохой завтрак. Какой-то кафе Сан-Паулу я там вчера завтракал, там нормально. Единственное, что сегодня я не буду таким дураком, я вначале пойду зарегистрируюсь, а потом пойду уже завтракать, а не наоборот. Потому что иначе это просто, ну, бред получается.
Илья, ну тут ладно, вот насчет бред.
Да, мы вроде бы снова в эфире, но я уже прощаюсь со всеми. Вот. И последнее, что я, по-моему, рассказал, ответил уже после того, как книга Фархи по Амахе стоит ли внимания, но это скорее не книга по Амахе, это такие охотничьи истории. Но охотничьи истории интересные, поэтому как билетристика книга внимания стоит. И не было ли у него браслетных масс, но, по крайней мере, публично о них ничего не объявлялось. Так что, видимо, их не было. Я еще сказал, что он, так мне кажется, немножко в стороне. Сереж, не знаю, согласишься со мной или нет. Видимо, нас опять не слышно.
Нет, я думаю, что слышно, Илья.
Да? Ну, в группу Gypsy Team Band как-то что-то слушает. Ну, неважно, короче, я доскажу
и уйду. Я хочу сказать, что то, что в чате здесь происходит, идет задержка. Я так понимаю, что нас слышит секунд через 20 после того, как мы говорим. Поэтому ты... Не обращай так внимания
на это. Да, все что-то слышно. Ну вот, короче говоря, мне кажется, что Фарха немножко в стороне держит а вот этой хардкорной как бы тусовки. То есть я не думаю, что он там активно общается там за пределами, созванивается там с Дваном, с Айви, условно говоря. То есть он немножко в стороне, ну и поэтому я не думаю, что он какие-то браслетные мазы с ними заключал. Ну и потом, он, по-моему, играет так мало турниров, что ему было бы странно, ну как бы, потому что он по холдому вообще, по-моему, не играет турниры, только мейн-эвент. Поэтому... Наверное, ему ну, было бы как-то странно ставить какие-то мазы. Не знаю, ну, играть
да, ли он. Да, ты прав абсолютно, что он находится в стороне. Он не, как бы не в этой тусовке не участвует, не играет в вот эти дорогие сейчас кэш-игры. Не в Bobby's Room. Вот сейчас у Айви открылась комната в отеле Ария. Вот, он не
все
участвует.
Все очень хвалят ее. Очень хвалят. Да. Говорят, да. Что очень хорошая комната.
Да, так и есть.
Вот, ну так и потом, так. На самом деле, Сэмми Фарха, но опять же, не все знают, он не живет в Лас-Вегасе, он живет в городе Хьюстон. То есть, как бы, сюда он, конечно, прилетает достаточно часто, я думаю, вот, но он, в отличие от Двана, Айви, я не знаю, там, от Матусова, от Негриану, от Бенемина, ну, не знаю, там, от кого, от Гринстайна, Гринстайн живет, как бы, неподалеку на ранчо тут, ну, тоже в штате Невада, Пало-Альто такое ранчо, вот, а он живет в Хьюстоне, это штат Техас, как бы, просто, ну, на самолете надо лететь. Вот, ладно, я прощаюсь со всеми. До свидания, спасибо за внимание и еще услышимся в эфире. Всего хорошего.
Спасибо большое, пока. Так, вот Руслан у меня, извиняюсь, что в эфире вопрос, я так понимаю, что Илья просто сам сможет выйти из эфира, да? Угу. Ну тогда, раз уж я один остался, я уже вначале сказал, что мне сегодня несколько тяжеловато говорить, потому что я уже вторые сутки не сплю, вот футбол все смотрел, так и не сплю, потому что сегодня наконец-то выходной день у меня в СОПе, сегодня турниры по Amahe High и вечерний турнир по Limit Hold'ему по 10 тысяч, который я не играю ни тот, ни другой, вот, поэтому наконец-то у меня выходной день выдался, и я решил посвятить вот ночь наконец-то просмотру футбола, посмотрел два матча, сейчас вот третий будет, через 50 минут тоже посмотрю обязательно, и потом буду отсыпаться, но не спал уже довольно давно, поэтому сложноватый. Ну вот на вопросы буду отвечать, которые будут появляться. Вопрос: Сергей, играешь ли турнир по Расна в СОП 21 июня? Каков уровень этой игры в кэш и турнирах в Лас-Вегасе в сравнении с онлайном? Каковы перспективы этой игры? Согласен ли ты с мнением, сегодня ты играешь раз, а завтра родину продашь? Ну, с конца начну, вот мнение это мне немножко непонятно. Я понимаю, что это шутка такая, но я сейчас как бы в таком состоянии, что не нахожусь, как на нее ответить правильно. Вот, так что с мнением я не согласен. Турнир обязательно буду играть 21 июня. Там есть небольшая проблемка, что он в один день проходит с турниром по шутауту. А шутаут — это мои, в принципе, любимые турниры. Удачно мне удается в них выступать. По 1500 будет шутаут сначала. Но он в 12 часов, я думаю, что до 5 часов обычно он уже, ну, может, чуть попозже. В крайнем случае, если даже получится мне пройти далеко, то выйти в хедзап, например, в шутауте, то можно просто в раз зарегистрироваться и стек пока оставить. То есть, да, 21 июня я обязательно буду играть раз. Потому что это как бы один из таких моих... Одна из моих, ну, самая любимая игра на данный момент. И обязательно турнир ни в коем случае не хочется пропускать. Так. Сейчас Бразилия. Так, Сергей, не забудь, пожалуйста, рассказать про то, как Александра сыграла против Шона Дип. Ну, это не Шона Дип, а Шон Дип. Ну да, я понимаю, что это шутка, что он переоделся. На самом деле, вот мое мнение, мне непонятно, когда мужчины я вот разговаривал по этому поводу и вот и с Барри Гринштейном, ну и с другими вот людьми, с кем за столы попадался, практически все, ну, по крайней мере, в таких приватных разговорах относятся негативно. И общее мнение, что это хоть это и подается под соусом какого-то прикола, типа шутку, вот накрасился и такой, ну, у меня вот впечатление, что это просто как бы люди ради денег, ради какого-то плюс EV, так называемого, готовы на любые действия. Я бы не то, что из-за того, что мне стыдно было бы так сделать, да, но мне кажется, я просто знаю вот даже вот по той же Сашке, да, которая, ну, она не то, что скажу, там, не то, что новичок, там, в интернете играет, там, но для нее все равно это живой турнир, как бы один раз в год на ВСОПе, как бы есть какое-то волнение присутствует. Я думаю, что тем девушкам, которые попали с ним за стол, ну, не очень это приятно. Я знаю, что они там волновались перед турниром, настраивались, попасть за стол с мужиком, с довольно сильным игроком, ну, не знаю, я бы на его месте чувствовал бы себя крайне некомфортно, вот, поэтому мне непонятно, честно говоря, когда мужчины идут играть вот такие турниры. Вот, ну, Саша вылетела, я там описывал, довольно рано, сразу с первой же раздачи очень не сложилось, там такой кулер ей раздали довольно жесткий, когда на флопе туз король-валет, по-моему, у него было туз 10 мастевые, король-валет были этой масти, то есть у него была старшая пара и флеш-дро, она в итоге проиграла карте король-8, восьмерка открылась, потер на нее масти. Вот, осталось у меня очень мало фишек, потом постепенно вроде немножко раскрутилась, но в итоге выставилась двумя девятками против двух дам и вылетела. Вот тут постоянно про фарт говорят, про мой сегодняшний. Ну, я вот так вижу, что люди некоторые не в курсе. Просто на футбол я долго уговаривал всех принимать у меня ставки. Вот вижу, что Новая Зеландия забьет гол. Это вот было у нас на сайте. Ну, плюс я отдельно поставил ставки, там, наверное, не будет. Что Новая Зеландия забьет обязательно. И то, что я еще брал через фору плюс один. Все как бы насмехались, что как-то Новая Зеландия забьет. Но вот за 7 секунд до конца добавленного времени Новая Зеландия все-таки забила, как я и предполагал. На что я, в принципе, так сказал, что ну, не могло быть такого, чтобы они не забили, потому что вот знал я, что они обязательно забьют. Когда оставалось вот 10-12 секунд до конца уже добавленного времени, честно скажу, даже у меня закралось какое-то. Смотрите, мяч был в центре поля. Смотрю, там остается 15 секунд. Я как-то с недоумением смотрю в телевизор, не понимая, что происходит. Где гол? Он же должен быть, а его нет. Но вот успели, все нормально, 7 секунд до конца забили гол. За кого болеешь на чемпионате мира по футболу? Ну, я как бы достаточно сейчас ставки принимаю в приличных количествах, и сам там кое-что ставлю, поэтому вынужден болеть, скажем так, из меркантильных каких-то соображений, так как мне люди, довольно многие ставят на победу Англии, вот я принимал довольно прилично ставки, я принимал на то, что Англия в четвертьфинал даже не выйдет, например, вот, то есть я скорее болею не за, а против, вот конкретно против Англии вынужден болеть. Так, Джипси, расскажи, как там 10% Макса Катса он плюсанул. Честно говоря, не могу понять, в чем вопрос, что значит 10% Макса Катса он плюсанул. Наверное, может, у меня сейчас такое состояние, что я уже элементарный вопрос не могу понять, но я не могу уловить сути вопроса. Где он плюсанул? Я, кстати, его не видел последние дни. Я сейчас не болею, вроде так уже более-менее выздоравливаю, бреда у меня нет, то есть Макс уже по ночам не приходит ко мне со страховкой. Вот я начал про страховку говорить что-то. Вот, Макс ко мне не заходил в последнее время ночью. Так, Сергей, что думаешь по поводу вувузел? Вувузел. Я, кстати, только сегодня узнал, что это слово означает, и то потому что в чате сидел. Мне объяснили, что это вот дудки какие-то, которые сильно трещат. Это, я не знаю, может, мы по-разному как-то футбол смотрим. Я смотрю вот здесь на ESPN. Мне не мешают вот эти вувузелы. Они мне не мешают, я нормально слышу комментарии. То есть ничего не думаю. Сказали вроде, что у Дибы это было что-то вроде Ваниного халата в Монте-Карло. Ну, возможно, я не знаю, может, какой-то сайдбет и проиграл, но, значит, такой сайдбет заключать, наверное, не стоит, потому что он же этим самым доставляет довольно много хлопот тем девушкам, которые с ним за столом оказались. Я думаю, что в любом случае, мне как бы этот поступок не кажется правильным. Так, все понятно, Сергей, за Зеландию. Я сегодня болел за Зеландию, да, не скажу, что я прям в чемпионате за нее болею, но сегодня, да, я болел за Зеландию. Сергей, расскажи про взаимоотношения в мировой покерной офлайн-тусовке, типа Turkey Old School, Online Pro, East West Coast, Штаты, Европа. Ну, ничего такого особенного сказать не могу. Я, конечно, там да, достаточно общаюсь, но больше я общаюсь вот как раз, наверное, с Old School, с онлайн-тусовками меньше. Ну вот, правда, с этим, с Женей Тимошенко в перерыве как-то тут вышел, разговаривал, он вот сказал, что сейчас собирается переходить больше на лимитные игры, хочет играть 8 игр, тренироваться. Сказал, что он довольно неплохо уже раз освоил. Я на что ему сразу сказал, что ну вот, может, то есть, если хочешь потренироваться, как бы вот заходи на FullTilt, я там 120 обычно сижу сейчас, можем поиграть, потому что он не принял мое приглашение. Вот, ну вот так вот с Женей пообщались, он говорит, что он уверен, что он сможет за полгода освоить все эти игры и играть довольно на приличном уровне. А так, в принципе, какие-то вот терки, даже не знаю. Если только, может, конкретно какой-то вопрос будет, что-то вспомнить, так вот, навскидку не знаю, что сказать. Как вы относитесь к игре Бадуги? Интересная игра, играю я в Бадуги иногда, поигрывал кэш здесь еще и в прошлом году. В Москве бывала довольно дорогая игра Бадуги собиралась в определенном составе. Она, эта игра очень популярна в Казахстане. И, соответственно, если казахи приезжают в Москву, то и в Москве организовывалась довольно дорогая игра. Не скажу, что я в ней какой-то специалист, но математику изучил. То есть я, например, знаю, там, что при одном обмене вероятность купить Бадуги там 19%, образно говоря, ну такие элементарные, то есть математические основы этой игры я знаю, а в этой игре, в принципе, только математика нужна. Там не так много психологии, не так много каких-то, как вот в Техасе, например, сложных ходов. То есть, в принципе, эта игра чем-то похожа на раз, в том плане, что в ней превалирует математика. Вот человек Дезензел пишет: Англия в финале железно. Ну, это человек, который сегодня очень хотел поставить, что Словакия точно выиграет больше, чем в 2 мяча и так далее. То есть, вот уже то, что он уверяет, что Англия в финале будет железно, меня несколько успокаивает. Значит, скорее всего, она и до четвертьфинала, наверное, не доползет. Вот, кстати, так не состоялась у нас с ним база, поэтому он спас свои деньги, что не поставили. Он был уверен, что и на Новой Зеландии не забьют и так далее. Так, Сергей, ты прыгал с парашютом? Нет, я много, наверное, чего делал, таких вещей каких-то, ну, оригинальных. Но вот с парашютом еще никогда не прыгал. Надо, конечно, как-то попробовать. Я не боюсь высоты, как бы нет у меня боязни высоты. Я с удовольствием катаюсь на самых жестких вот каких-нибудь там горках американских, но, например, вот прыжок банджи, так называемый, да, когда вот вы встаете, вас там за ногу привязывают вот этим, типа, там, жгут, или как он называется, да, вот этими веревками, извиняюсь, и вы прыгаете там или со скалы, или там с высоты. Вот я не уверен, что я бы решился, потому что я вот читал, там, что Штеффи Граф, например, смогла прыгнуть там и так далее. Но я вот не уверен, что я смогу вот этот шаг сделать. Ну, с парашютом, я думаю, попроще прыгнуть, наверное, с парашютом-то я смогу все-таки спрыгнуть. Сергей, кто такой Изельдур? Он играет на ВСОП. Ну, я не хочу раскрывать информацию по Изельдуру. Вот. Но могу сказать только, что вот он хотел... Тони Джи, знаете, что он же пытался спонсировать, да, он определенные условия предлагал, но условие Изельдура было такое, что $1 000 000 на FullTilt'е и никаких условий. Играю все, что хочу, никакой, там, никакого контроля, ничего. Вот только на таких условиях он был согласен играть. То есть парень довольно крут, так скажем. Так. Сергей, были ли инциденты на улицах, местная гопота не пристает? Если вопрос про Лас-Вегас, то я думаю, что здесь это просто исключено. Лас-Вегас считается, так на всякий случай, самый безопасный город в США. наименьшая преступность. И здесь, вот, например, то, что касается стрипа, да, сами казино настолько следят за безопасностью, они настолько заинтересованы, чтобы, не дай бог, на их территории не произошло какого-то инцидента, что, думаю, здесь вот по поводу гопоты и всего такого, ну, если только где-то на окраинах, может быть. Так. Джипсик, как думаешь, кто станет чемпионом мира 2010? Надеюсь, не про покер вопрос, потому что про покер я не смогу ответить. Если вопрос про футбол, ну, несколько команд мы еще не видели. Я вот хочу сказать, что сейчас все восхищаются, что вот сборная Германии отыграла великолепный первый матч, Аргентина очень хорошо сыграла. Я вот смотрю чемпионат мира, я прекрасно помню чемпионат мира с 82 года. 82 год, я хорошо помню. Чемпионат мира, мне 8 лет было. О, написали мне «Говори», видимо, снова я. Вот, ну вот вопросы, я начал отвечать, не знаю, слышно было или нет, поэтому повторюсь. Кто станет чемпионом мира 2010? Я сказал, что если вопрос про покер, то, конечно, невозможно предсказать. Если про футбол, то, ну вот я сказал, что многие восхищаются великолепной игрой в первом матче Германии и Аргентины, например. Я по своему опыту, больше 20 лет я уже смотрю чемпионат мира по футболу, прекрасно помню даже чемпионат мира 82 года, когда мне 8 лет было, в Испании он проходил. Шикарный, кстати, финальный матч там был. Вот, 86-й. Ну, все эти годы я прекрасно помню, все чемпионаты мира. И вот насколько так отложилась память, что всегда команды, которые очень сильно стартуют, вот с первой игры показывают великолепную игру. Обычно вот в четвертьфинале, может быть, в 1/8 их ждет уже какая-то неудача, потому что, ну, кто вот спортсмен, они знают, что ни один спортсмен не может находиться на пике формы месяц. То есть сильные сборные, особенно если тренер там и хорошая медицинская команда, они готовят команду, если эта команда все-таки претендует именно на звание чемпиона мира, они который таким образом, что пик формы у футболистов пришелся все-таки на конец турнира. Поэтому сильный старт не часто является показателем того, что у команды прекрасные шансы на победу. В этом плане я знаю, что всегда очень сильные итальянцы. Они очень долго запрягают, всегда плохо стартуют, но с каждой игрой прибавляют. То есть в этом плане у них поставлена, видимо, подготовка на очень высоком уровне. Поэтому хоть итальянцы не показали хорошей игры против Парагвая, я бы не стал их со счетов сбрасывать. Так, Сергей, ну Зеландия реально отскочила, а про Англию можешь ли ты объяснить, почему ты считаешь, что она не выйдет в четвертьфинал? И я не говорю, что я считаю, что она не выйдет в четвертьфинал, но я принимал такие ставки за довольно приличный коэффициент, самый большой давал коэффициент. Сейчас такая ситуация, что Англия вполне может встретиться в 1/8 финала с Германией, например. То есть я не говорю, что она не выйдет в четвертьфинал, просто мне не хотелось бы, чтобы она вышла, так сказать. Усоля чай пьет. Да, она как раз налила сейчас чай, и мне, и себе, и мы вместе чаек попиваем. Сергей из Эльдура, он известный турнир группы. Из Эльдура я не буду отвечать на вопрос, я уже сказал. Так, слышно, не слышно. Я так понимаю, что чат у меня запаздывает сильно. Видимо, я говорю гораздо раньше, чем вы потом это слышите, поэтому вот только сейчас я вижу, что пишут слышно, все окей. Всегда болел за Италию. Так, ну вот вопросов что-то я не вижу, надо бы, чтобы кто-нибудь хоть что-то задавал бы какие-нибудь. Испания наших оболтусов 1-4 ушатала на Евро, например. Ну, да я вот, кстати, по поводу нашей команды могу вспомнить, вот 86-й год, когда Валерий Лобановский был тренером, просто шикарная команда у нас была. Динамо Киев только что выиграла Кубок Кубков, была команда просто великолепная. Вот реально это был единственный раз, когда можно было рассчитывать, что наши могут выступить очень хорошо на чемпионате мира. В первой игре мы играли с Венгрией, нужно понимать, что эта Венгрия не такая, как сейчас, это была очень мощная команда Венгрия. Мы сыграли 6-0 с ней в группе, первую игру, просто в одну калитку, просто разорвали. Вот, очень сильная была команда. И тогда в четвертьфинале мы играли с бельгийцами. Очень. Я не сторонник никогда говорить, что судьи там засудили, потому что мне всегда кажется, что комментаторы наши очень преувеличивают этот фактор. Но в том матче действительно судейство было отвратительным. Мы из вне игры забили на 2 гола. Вот, и в дополнительное время мы проиграли бельгийцам 2-4. Очень обидно это было, потому что действительно очень сильная команда у нас там была, и реальный шанс был хорошо выступить. Но про месяц ты перебарщиваешь, чтобы выиграть чемпионат мира, надо всего 7 игр отыграть хорошо. Отыграть нужно 7 игр, но они растянуты на месяц. Ведь вы, наверное, в курсе, что чемпионат мира это он проходит месяц. Ну, какие-то команды, кто позже стартует, там до финала у них меньше, там 25 дней получается. Я про что говорю, что если команда находится на пике формы к первой игре, физиология человека так устроена, что он не может через месяц находиться тоже на пике формы. Речь просто об этом была. Сергей, прежде ставка на победу Северной Кореи $30. По поводу ставок я написал там в теме по мазам, какие ставки я понимаю. Я буду болеть, скажу честно, за Северную Корею сегодня. Не то чтобы за ее победу, но я кое-где там поставил разные ставки с разными форами. Я считаю, что... Вот, например, Тайнер мне сказал, что он считает, что Бразилия выиграет как минимум в 4 мяча. Я у него тоже принял ставку. Фора 3,5. Он поставил через 3,5 на Бразилию. Мое мнение, что Бразилия не выиграет так крупно. Я думаю, что, дай бог, ему в 2 мяча выиграть. Поэтому я принимаю ставки на фору на Северную Корею. Коэффициенты написаны в теме, соответствующие у нас на форуме. Сергей, ты заходил в мою тему на ГТ, тема $3000 за один месяц, ничего не написал. Означает ли это, что ты не веришь в это? Да, я заходил, я видел эту тему. Ну, я стараюсь с математической точки зрения смотреть на всякие подобные вещи. Там речь шла о том, что я буду поигрывать, я так сейчас не помню точно, навскидку скажу, что буду поигрывать турниры по $10, там 3-4 турничка типа в день, постараюсь выиграть 3000 в месяц. Элементарный подсчет подсказывает, что ты хочешь отыграть месяц турнира с ROI, по-моему, 400%, если не выше. Ну, то есть, как бы, такого расчета быть не может. Апстрик может случиться, ты можешь в одном турнире заработать такую сумму. Но, скажем так, если бы мне предлагали ставки, я бы поставил бы, конечно, что такого не случится, потому что просто математически, девочки, ты не можешь играть настолько сильно, чтобы иметь такой перевес над полем, чтобы ожидать 3000 в месяц доходов, играя вот такое количество турниров, как ты написал, и с такими боинами. Так, планируете ли вы поиграть с простыми игроками в первом или втором дивизионе на PokerStars, или, может, всей командой Gypsy Team? Опять, я, наверное, может быть, не в теме, не понимаю, о чем вопрос, какой первый или второй дивизион. Не в курсе, извиняюсь. Может быть, я что-то пропустил какое-то, что на Старзах там какие-то, может быть, чемпионаты серьезные идут, но я не в курсе. В покере также, кто набивает большой стек вначале, не выигрывает обычный турнир. А, это вопрос. Есть такое, существует, но просто так получается, что в покере, особенно в больших турнирах, где много игроков играет, большой стек вначале набивает очень слабый игрок. Чаще всего это человек, который смотрит там 80% флаков. Вот. Вы, кстати, знаете, что у меня очень часто большие стеки, да? Я не к этому сейчас говорю. Вот. Обычно слабый игрок, который смотрит огромное количество флопов, и просто вот, ну, как вот получается, за столом, если играет, там 8 слабых, они там друг с другом готовы все банки играть. Конечно, кому-то из них больше повезет, и они там, выбивая остальных, набивают большие стеки. Поэтому да, так случается. Сергей, считаешь ли, что Чечников обязан был быть сборной 86-го года? Ну, я думаю, эти вопросы, может быть, не очень многим людям интересны. Все-таки, наверное, основная часть слушателей – это молодые люди, которые не знают, кто такой Чечников, и 86-й год помнят только по каким-нибудь книгам старинным. Я не считаю, что он должен был быть, потому что тогда тренером был Лобановский, Чечников никогда не вписывался в его видение игры. И я вот все-таки до сих пор считаю, что Лобановский был просто, ну, гениальный тренер. Потом итальянцы стали играть по его схеме. То есть, ну, мое мнение, что он просто опередил время, да, и Киевская «Динамо» тогда была просто действительно машина, которая, вот, например, когда они, я вот уже сказал, они выиграли Кубок Кубков, в то время Кубок Кубков это же был серьезно, это сейчас такого турнира уже нет, но это был серьезный престижный турнир. Так вот, начиная с самого первого матча, с 1-16 финала, не было ни одной команды, которую не обыграли с крупным счетом. Даже в финале они играли с мадридским «Атлетико», они выиграли 3-0. То есть они не просто там победили, что там по пенальти, там, в дополнительное время, они просто вынесли всех. Просто вынесли. Это была реально сильнейшая команда Европы на тот момент. И сборная, я считаю, что должна была состоять тогда именно... Ну, та сборная у нас была именно как раз-таки Киевская «Динамо». Для виду там, ну, понятно, что Досаев в воротах стоял, Спартака. Вот, еще там пару человек брали из Минска, типа там Горлуковича. Вот, а так, конечно, Киевская «Динамо» была такая машина важная, что, я думаю, что Черенкова и Лобановский не видел в той сборной. Джипси про раз недорассказал или упал эфир? Какой он в Вегасе в сравнении с онлайном и какие перспективы игры? Раз, я ни разу не видел, чтобы в офлайне люди играли раз. Он играет как одна из, там, из 10 игр, одна из 7 игр. Ну, может быть, даже если Хорс играют, как одна из 5 игр. Но чтобы чисто играли кэш раз, такого я, к сожалению, никогда не видел. Мне вот тут сейчас записку принесли из студии. Знаете, Сашка, видимо, стесняется что-то говорить, чтобы в эфире не услышали. И она огромными буквами, вот сейчас взяла бумагу и огромными буквами написала: «Мне скучно, ты только про футбол говоришь». Вот, так что надо будет прислушаться тоже, и давайте к каким перейдем, который будет, наверное, большее количество людей интересовать. Так вот, по поводу раза, играет, конечно, никогда не играется отдельно, поэтому никогда я не встречался. То, что я видел, когда играют, скажем так, во всех играх, люди играют слабо в нее. Слабее, чем, например, регуляры интернета прилично. То есть ошибки делают весьма сильно. Но я вам скажу, что это мое мнение, что и регуляры, вот, которые сидят на высоких лимитах, они, я вижу ошибки, которые они делают. Вот мое мнение. Я не хочу сказать, что я там сейчас вообще там такой гений разве что такой, но мне кажется, может быть, я более серьезно отнесся к этой игре, как-то ее изучил. Я вижу такие вещи, что, ну, я не знаю, кому интересно будет, минуту уделю, например. Ну, кто просто понимает раз, скажу, что не, там, ну, это игра, в которой нельзя все оценивать только по калькулятору. Да? Есть, например, раздачи. Ну, образно говоря, я не знаю, вы стартовали там 7-5-3, да? К примеру, там семерка у вас открыта, а человеку там открыто, ну, да, скажем, там шестерка, неважно. У него тоже сильная рука, например, 6-4-2, к примеру. Даже возьму лучше, у него там 5-3 туз, у вас 7-3-2. То есть он фаворит пока. 5-3 туз, у вас 7-3-2. Он получает, например, к своим 5-3 туз короля, а вы, например, в открытую запариваете там семерку. Вот если вы посмотрите по калькулятору, вы как были аутсайдером, так и остались. Да, по-прежнему у вас там порядка 47% на победу, 48%. У человека 52%. Но я в такой ситуации считаю, что обязан накручивать человека. Вот регуляры играют абсолютно по-другому. Почему долго? Объяснение. Много факторов. Самый главный из них, что запарив семерку, вы всю раздачу будете в позиции. А в разе это лишняя большая ставка всегда. То есть вы, получив пару, всегда он будет ходить первым, вы, запарив карту, будете всю раздачу играть в позиции. Это очень важно, потому что ему будет тяжело разобраться. Вы получаете какую-нибудь маленькую, еще маленькую. Он не знает, запарились вы или нет. Соответственно, вы можете либо играть кол, либо переставлять. Это преимущество в одну большую ставку практически всегда. И вот эти маленькие недовес по процентам, он компенсируется тем, что вы будете... И много вот таких нюансов, которые нельзя только по калькулятору смотреть. Ну, в общем, я понимаю, что это мало кому интересно, тем, кто, только тем, кто раз играет. Я просто хочу сказать, что так, у меня такое впечатление складывается, что игра совсем не изучена, и многие аспекты ее не учитываются даже топ-игроками. Вот, такое мнение у меня сложилось. Играл ты кэш с Фархой, какое мнение о его игре? Знаете, я, наверное, со всеми играл кэш вот, с топ-игроками, да, но вот с Фархой ни разу за столом не оказывался в кэш-играх. В турнире, по-моему, там один или два раза, может, мы там сталкивались, а вот в кэш-играх никогда с ним не играл. Мнение сложилось о его игре только по телевизионным трансляциям, которые просматривал, вот, и High Stakes Poker там, и еще какие-то. Ну, сложилось мнение, честно говоря, что это игрок такой вот именно old school, как называют, да, плюс еще такой он очень, ну, скажем так, лузовый, любящий очень смотреть флопы, играть любые две карты. Ну, как вот бытует мнение, что сейчас, если попадет такой игрок, например, в 6-макс игру с онлайн-профессионалами, то у него шанса не будет. Вот по поводу Фархи я вынужден согласиться, что если его посадить, например, за 6-макс стол с интернет-игроками, с онлайн-про, который играет, например, 6-макс кэш, то у Фархи очень мало шансов выжить. Сергей, в каких букмекерских конторах ставишь? Ну, я принимаю ставки так, знакомые мне часто ставят, и ставлю, ну и так, как я сейчас на Unibet, у меня что-то на Unibet ставлю, в марафоне ставлю, вот. Сергей, бросил ли ты когда-либо покер? Наверное, имеется в виду, бросал ли? Нет, никогда не бросал, после того, как стал играть, не останавливался, и думаю, что до конца так и не остановлюсь. Может быть, буду играть там уже 0-0-1, 0-2, там, или еще что-то. Вот такие, может, вообще плеймани, но думаю, что играть буду в любом случае. По-разному может случиться, да, может, буду уже на плеймане фишки набивать, но играть, думаю, что буду, нравится игра. Сергей, я в СОПе встречал актеров известных, спортсменов, играл с ними. Ну, я уже отвечал несколько раз, вот... Сейчас я боюсь удар в челюсть получить, Сашка рядом сидит. Вот Надя из Чехии, известная как Элизабет Шеннон, с ней играл несколько раз. Сейчас, ну вот, здесь она в Вегасе, видел ее тоже несколько раз уже. Вот, и из актеров кто еще попадал? Ну вот я знаю, что сейчас Бен Аффлек будет играть здесь, вот этот турнир Антеап Африка. И также Main Event, по-моему, будет играть. Из спортсменов играл, в Австралии играл с Марком Филиппусисом, кто не знает, это теннисист довольно известный, сейчас, по-моему, завершил карьеру. И... Кого бы еще? Ну, так на скидку не с Уосбекером, вот не попадал за стылу ни разу, знаю, что Борис Беккер часто играет, но я с ним никогда не попадал. Так все-таки, кто выиграет чемпионат мира по футболу? Если можно было сделать ставку только на одну команду, 6 к 1. Ну, объективно, если брать 6 к 1, поставил бы на фаворитов, на данный момент это Испания. Взял бы Испанию. Так, Сергей, как там играет Филави? Ну, все знают, результатов пока нет у него в этом году, турниры не складываются. Лучший результат 50 какое-то место пока. Вот. Если в том году он уже там финалки делал, браслеты, то в этом году пока не идет у него. Камерун вывел Непомнящий. Да, Валерий Непомнящий. Камерун-то прекрасную игру показывал. Но я думаю, про футбол, наверное, хватит уже, потому что Сашка, вот мне, говорю, уже большими буквами написала, что ей очень скучно это все слушать. Сергей, погружался ли ты с аквалангом? Нет, никогда не погружался. Я еще должен признаться, что я очень плохо плаваю. Плаваю я как вот топор приблизительно. Да? Если вот бросить воду, вот я так же поплыву. Я, например... Вот, Саша, когда мы были на каких-нибудь там, ну, в Дубае, там, где-нибудь на море, она заплывает далеко, а я вот так вот у бережка поплещусь, там, отплыву немножко совсем и быстрее обратно, потому что, ну, побаиваюсь заплывать, плохо плаваю. С аквалангом не погружался никогда. Так, Сергей, какую кухню предпочитаешь в Америке? Каша не в счет. Выбор не очень большой, на самом деле, кухни. Я имею в виду вот то, что мы сейчас в Белладжо живем, времени нет ездить по ресторанам. Мы съездили вот в наш любимый Naked Fish разок. Сашей. Здесь хороший очень в Белладжо есть рестораны, есть французский ресторан, очень хороший, итальянские хорошие рестораны. Вот, в них так питаюсь. Так что какого-то вот, конкретно какую-то кухню нет таких особых предпочтений. То есть в основном американскую. Если в номер заказывают, так я в основном, ну, мне нравится. Американцы, что надо отдать им должное, они очень хорошо мясо готовят, любые стейки, вот, например, там филе миньон или что-то вот такое, хорошо делают. Поэтому я в основном мясо, бакалавр, основина, вот такое в основном. Шерингем играет, да, Шерингем обязательно играет на ВСОП, он не только в ВСОП, он и посещает другие турниры крупные, ездит, и, по-моему, я вот не знаю, ЕПТ, по-моему, он играет, я его даже помню, вот где-нибудь там даже не во время ВСОП, а в Лас-Вегасе, когда в другое время находимся, какие-нибудь турниры, там, экстраваганза какая-нибудь, например, в Венишен, там, в соседнем казино, там его встречал, тоже мы с ним общаемся, мы с ним довольно хорошее отношение еще с того времени, когда я каждую неделю в Лондоне играл, вот с футболистами прилетал. Вот, очень тоже приятный он человек такой, никакой там звездной болезни. Ну, тем более в Америке его тут никто и не узнает. Меня всегда это поражает, вот, но американцы, они же совсем не следят за таким видом спорта. Как... Меня удивило, что когда я играл в позапрошлом году, Стиви Дэвис, ну, легендарный снукерный игрок, прошел очень далеко уже, глубоко в деньгах были уже. Это когда вот Ваня вторым стал, да, в 2008-м. Никто даже не знал, кто это такой. Меня как бы так поразило. Я болел за него, он очень обидно проиграл, тузы в королевом вылетел. Снова обрыв, говори. Ну, видимо, какую-то часть моего монолога где-то опять потерялась, но я буду уже продолжать говорить. Вот, вот удивило меня, что Стиви Дэвис, например, в Америке никто вообще даже не узнает. Так, как ты относишься к Кафельнику? Ведь он недоброжелательно отозвался о покере вообще. Ну, мы с Женей какое-то время нормально общались, как, не скажу, что там были друзьями, но вот так созванивались, он мне звонил каждый день там по игре, там еще что-то. То есть, ну, ничего плохого сказать не могу. Мне кажется, абсолютно адекватный человек. Ну, то, что о покере он отозвался недоброжелательно, надо объективно отнестись, что вещи он назвал достаточно правильные. Все-таки нужно признать, что многих людей покер может изгубить, и такие примеры есть перед глазами. Вот, поэтому, если объективно смотреть, я думаю, что Женя достаточно объективно оценивает ситуацию. Приходится ли сталкиваться с негативным отношением к русским в Америке? Вы знаете, такое случается. Ну, бывает, но я не скажу, что как-то вот прям так заметно. Мне кажется, например, в той же, там, я не знаю, в Польше, наверное, это явно более заметно, да. В Америке в основном все-таки относятся нормально. Откуда? С Москвы? Ой, Москва, Россия, круто, как там сейчас холодно, ходят ли медведи по улицам. Вот такое в основном. Нет такого, что прям... Бывает, таксист вот какой-то недавно мне попался, какой-то, ну, совсем... Видно, что человек, который вот живет именно пропагандой американской, то есть он смотрит только телевизор, он начал мне объяснять, что вот... Грузия, там, Украина, все вот эти вещи, там, я понимаю, что он вообще понятия не имеет о том, что там происходит, но вот то, что он смотрит по телевизору, какие же они все дураки, вот, ну, разделили землю, что воевать, там, придурки, ну, вот такое, такое в отношении, я даже не стал ничего с ним, ну, пытаться ничего объяснить, потому что видно, что это уже, там, такой таксист, ему лет, ну, где-то, наверное, 140-145, вот такой уже пожилой дядька, такой в годах. Вот, он, ну, видно, что ему что-то пытаться объяснить бесполезно. Так, запаздывает чат. Да, чат у меня, я так понял, что чат я вижу гораздо позже, чем говорю. Так, как топор. Ну, вот я вижу комменты, которые я уже давно говорил. Из издержки Белого моря, Шенген, мужик. Сергей, как где ты находишь, выбираешь игроков для бэкинга? Ну, это вопрос можно мне было задать пару лет назад. Сейчас я уже по другую сторону баррикад. Сам являюсь лошадкой, которая бэкерят. Ну, мне кажется, у меня есть талант в этом плане, то есть я вижу людей, которые будут выигрывать, ведь притом это не значит, что нужно по раздаче поговорить и как он разыграет флешдротом на спаренной доске, да? А чисто вот, не знаю, просто вот человека пообщаться на любые другие темы, и мне кажется, уже сразу видно, будет человек играть или нет. Ну, вот, у меня такое мнение, по крайней мере. Сергей, какие у тебя отношения с Джонни Баксом? Так, ушел вопрос, сейчас постараюсь найти. Сергей, какие у тебя отношения с Джонни Баксом и Шитцем? Что можешь о них сказать, как о бэкерах? Ну, отношения, скажем так, были сильно натянуты. Многие знают мою манеру общаться в чатах, да, на PokerStars или на Full Tilt, как я общаюсь обычно с людьми, особенно с Джонни Баксом и с Шитцем, я никогда особо не скромничал. Вот, высказывал свое мнение об их игре. И когда уже где-то, я не помню, когда это произошло, но не так много оставалось людей уже на ВСОПе, когда Ваня играл. Может, человек 50 или 60. Мы стояли, курили. Я, вернее, курил, никто из ребят не курит, там человек 7-8. И помню, Джонни Бакс подходит, спрашивает, кто у вас тут джипси? Я поднял руку, говорю, я. Он так, а он мне вот, наверное, по колено. Ну, может, чуть-чуть с колена, ну, вот по бедру, может быть. Он так посмотрел на меня сверху вниз и ничего не сказал. Ничего не сказал. Говорит, ну, ты жесткий мужик, типа вот так он сказал. И как-то так, ну, общаемся, но, честно скажу, мне кажется, так, за столом несколько раз, вот последний турнир по 25 тысяч Беладжа, который я играл в апреле, с ним за столом я попал, весь день мы отыграли. Так, общаемся, но не скажу, что какие-то дружеские отношения, например, с другими, обычно у меня отношения как бы получше, так скажем. Так, Сергей, сегодня шестой матч финала НБА в Лос-Анджелесе, как думаешь, сумеет ли Бостон выиграть серию сегодня или Лейкерс сравняет? Я почти уверен, что, ну, мне так кажется, что сегодня Лос-Анджелес должен победить. Я видел, как мы когда играли четвертую игру, я играл с Джерри Бассом, с хозяином Лос-Анджелеса, как раз буквально рядом мы сидели, турнир по стаду. Вот, он даже на экран не смотрел, но каждую минуту к нему подбегал человек и типа там быстро так говорил, там, например, 62-60-60, Бостон. И Джерри опять там плюется. Потом он подбегает, говорит, например, 70-64 мы ведем. Он довольный, там уже раздачу сразу играет, там какие-то рейзы пошли. Вот, то есть видно, что переживает. за команду. Как ни странно. Хотя на телеэкран буквально там вот повернуть голову, можно смотреть матч, ни разу не повернул даже. Вот, что хотел сказать, что в Америке немножко не так система построена, как у нас, например, Лигу чемпионов команде очень важно выиграть, потому что призовые гораздо больше, чем, например, там, финалисту, да. Здесь немножко другая структура спорта, насколько я понял. И командам очень важен каждый матч. Например, сегодня уже шестая игра, если сегодня Бостон побеждает, серия заканчивается, не будет седьмой игры, не будет огромного количества рекламы, не будет продаж билетов, ну, возвраза не будет и так далее. Я не хочу сказать, что договорники какие-то, и все же здесь нечестно. Нет, конечно. Но если вы да, вот, смотрите баскетбол, да, вот даже в Америке зрители, вот если приедут на матч, посмотрите, как они смотрят, интересно. Первую, вторую четверть. Попкорн, пиво, там, разговоры с подружкой, никого особо не тезучно на площадке происходит. Ну, красивый момент, стали, как бы, понятно, покричали, пошумели, в дудку подули. Это все понятно. Но если даже команда какая-то ведет с отрывом там 18 очков, да, все равно все понимают, что когда останется 7 секунд до конца, они будут длиться 15 минут, и в это время будет показано 12 рекламных роликов. Все равно все приходит к тому, что в концовке. Я не верю, что это прям так вот уж прям продажно все. Но все-таки здесь спорт построен на телевидение, на продаже рекламных контрактов и так далее. Вот, поэтому я думаю, что сегодня Лейкерс победит. Вот, а вот в седьмой игре уже сложно сказать. Почему-то мне кажется, что вообще ну, победу должен в серии Бостона держать. Сергей, ты в одном из радиоэфиров рассказывал, что пытаешься построить банкрот, начиная с Мэнки Смитса. Как обстоят дела? Конечно, ты не забросил эту идею. Не знаю, может, я пьяный был или там под наркотой, но я не помню, что я рассказывал, что я пытаюсь построить банкрол, начиная с мелких лимитов. Я говорил, 100 раз, может, я там играл с мелких лимитов, но, честно говоря, не было такой прям конкретно у меня такой затеи, что я пытаюсь построить банкрол с мелких лимитов. Сейчас мне не до этого, что я в СОП играю, после в СОПа буду думать уже о чем-то. Сейчас как бы пока никаких таких идей нет. Так, на баскетбол пойдешь? Ну, на шестую игру точно нужно, если будет седьмая игра, я знаю, что очень дорогие билеты, и нужно как бы у Джерри билеты брать, подходить к Джерибасу, просить него, он, в принципе, как бы, я знаю, что не откажет. Но надо смотреть, во-первых, расписание. Ну, думаю, что нет, скорее всего, мало шансов. Очень мало шансов, потому что и ехать надо, скорее, лететь даже туда самолетом, ехать тут больше 4 часов до Лос-Анджелеса. То есть весь день на это уйдет, нужно пропустить турниры соповские. Так. Дал 45-летнему таксисту на чай. Я всегда даю на чай таксистам. Я уже какой-то раз, вот когда говорил про Макса Карта, что-то там пытался его в очередной раз задеть. Но на самом деле я не пытаюсь его задеть. Я просто так пример приводил. Там как раз речь шла про Альбегина, который вчера занял 4 место. Вот Илья сегодня об этом уже тщательно рассказал. Что я хотел только добавить, что еще раз. Я знаю, что Сергей Юрьевич завтра меня увидит, опять мне в лицо даст. Что на самом деле это не Сергей Альбегин, а Помидор. Потому что многие потом спрашивают, а кто такой Сергей Альбегин? А я говорю, да это же Помидор. А Сергей Юрьевич, когда его называют помидором, он очень недоволен. Вот я не знаю даже, как это описать, но он очень недоволен. Как вот, я помню этот, в 12 стульях. Он пришел такой обиженный, говорил вот Остап про кису Воробьянина. Вот с Сергеем Юрьевичем такая же история происходит. Мне жалко его на самом деле, он хороший очень человек, приятный. Поэтому я его никогда не помидором не называю. Но чтобы люди поняли, про кого речь, вот Сергей Юрьевич. А что я начал говорить? Про чай. Да, я всегда даю на чай. Всегда оставляю на чай, то есть порядка там, ну, 4-5 долларов. То есть это счет там обычно, вот я туда еду, когда из Беладжо в Рио, там порядка, ну, 9 долларов получается, я другие там 13, вот так. Обратно быстрее получается уже ночью, плюс тут дорога чуть короче получается, обратно где-то долларов 6,50, 7 выходит, ну, я просто 10 долларов даю вот так. То есть да, на чай обязательно оставляю, да. Сергей, если не считать турниров СОП, какой бы примерно выделил рой от своих вложений? Ну, нельзя рой так рассчитывать, что вот типа повезло, в том турнире там человек хитанул, а без него было бы плохо. Ведь смысл покера в том, вы не можете или сами играть, или таких игроков находить, которые будут, как вот, не знаю, как Илья Городецкий, делать там 80% кэшеров или инвомани попадать и все время приносить им какой-то доход. Все равно смысл бекерства и даже смысл самой турнирной игры своей, это то, что рано или поздно вы через это килополе прорываетесь и получаете огромную сумму. Вот. Так как у меня дистанция была не такая, ну, можно сказать, что маленькая, что такое там живых турниров, сколько ребят там наиграли. Конечно, мне очень повезло, что вот и в Лондоне там второе-третье место заняли, такое удачное выступление, и на мейн-эвенте Ваня второе место занял. Поэтому я не могу так рассчитывать рой, какой бы он был. Так, Лейкерс по-любому затащит, ну, возможно. Сергей, почему дуракам везет? трудно сказать, я не знаю. Мне кажется, это как раз придумали вот неудачники, такую поговорку, что везет дурака, потому что им обидно, что им не везет, а они считают умными. И говорят дуракам, я считаю, что везет умным, как раз наоборот. Ты считаешь себя везучим? Я считаю себя очень везучим, на самом деле. Это не сказано никак там с переездом у тебя тузы или с покером. Я считаю себя везучим в том плане, что я счастливый человек, что бы ни происходило. А для этого нужно огромное везение. Я смотрю на людей, которые, ну, как бы не получают удовольствия от жизни, мне их очень жалко. Я думаю, что какой же я все-таки счастливый, что мне вот так повезло в этом плане. Так. Сергей, как считаешь, возможно ли успешно играть в покер, основываясь только на телсах? То есть чисто на внешнее наблюдение за соперником. Ну, только на этом основываясь, конечно, невозможно, потому что в любом случае, ну, хотя бы нужно понимать, что там флешдро имеет 35% на флопе, стрейдро 32% и так далее. То есть, ну, какие-то математика все равно нужна. Но это может быть одним из, скажем так, дополнительных аспектов, который помогает вам успешно выступать в покере. До футбола 15 минут. Да, я вот только хотел сказать, что я еще максимум минут, наверное, 7-8 могу поговорить, чтобы уже к футболу все нормально подготовились. Я сам его с удовольствием посмотрю. Сергей, я правильно понял, что ты готов поставить на Корею плюс 2,5, 1 к 1? Не совсем так. Да, плюс 2,5, по-моему, у меня там написано коэффициенты в теме. Вот, да, плюс 2,5, я 1 к 1 готов поставить. Сергей, какой прогноз на матч Бразилии КНДР? Я уже сказал мой свой прогноз. Я считаю, что бразильцы выиграют не более, чем 2 мяча. Почему Макс Кас продал доли, которые купил у тебя? Ну, Макс Кас очень серьезно относится к банкролл менеджменту. Это, на самом деле, очень хорошо. Он очень тщательно его соблюдает. Там такая система, что я продавал доли на серию из 28 турниров. Они все ему по банкролу, если покупал его отдельно. Но вот турниры по 5000 ему не по банкролу покупать. И поэтому только с турниров по 5000 он хочет маленькую какую-то часть, буквально там, я не помню сколько там, $300 или $100 какую-то он продавал. Значит, чтобы как бы у него вот этот банкролл менеджмент соблюдался. Вот. Сергей, какой банкролл считаешь на серию турниров за $300-$500? Например, Deep Stick Venetian, кроме ивента. Ну, я думаю, стандартный ответ, я не буду говорить, что там нужно немного. Ну, считается, что 100 боинов нужно. Ну, значит, наверное, так и есть. Я, конечно, никогда бы не стал соблюдать настолько жесткий банкролл менеджмент, как там говорят, до 300 боинов, там, но 100 боинов все-таки, наверное, лучше иметь. Так, Gypsy 5 ВМЗ есть? Это PAX 13 спрашивает. Ну, наверное, есть. Надо посмотреть. Думаю, что есть. Переводить на FT насчет ставок Корея-Бразилия. Ну, сейчас я вот буквально через 5-7 минут закончу. Репортаж я останусь здесь в чате. Кто хочет ставки какие-то поставить, я думаю, мы в чате здесь сразу и решим. Сергей, мне должны, что ты займешь 395 место в мейн-ивенте. 395 место, на самом деле, это в деньгах. Это в деньгах. Притом это порядка там, наверное, это уже вторые или третьи деньги, даже побольше. То есть, наверное, 1026-27. В общем-то, 160% роя неплохо. Неплохо. Расскажи подробнее про 9-й бокс в кэше. Ты как-то упомянул о одном из нгуенов, который постоянно на нем сидит. Чем он особен? Ну, я уже говорил много раз, что не хочу освещать все темы, связанные с какими-то темными сторонами покера. Ну, про 9-й бокс могу сказать, что на 9-м боксе, это в Москве, есть известные несколько тип игроков. Не тип игроков даже, а много игроков, кто, конечно, играет, которые играют только на 9-м. Кто-то, кто более помастеровитый, может на 1-м боксе играть. Суперчемпионы могут с любого бокса. Это именно боксы, чтобы скидывать лишак. То есть, если человек играет на лишаке, то есть он, когда перед сменой дилера, в любой момент, с 9-го бокса ему удобнее в мак в общий, где вот общие карты лежат мака, ему удобнее туда скинуть карты. То есть в основном это делается с 9-го бокса. Ну ладно, я думаю, что и так достаточно на сегодня. Тем более надеюсь, что эфиры все-таки продолжатся, несмотря на то, что вот и Сергей Сафронов в Sportfish прибыл сюда, будет какие-то репортажи тоже делать, и Илья теперь здесь. Но думаю, что все равно будут эфиры продолжаться. Вот, тем более уже сейчас футбол скоро будет начинаться, поэтому хочу всех поблагодарить. Извиняюсь, что сегодня, может быть, не было там особо там или смешно, или там что-то, но немножко я, скажем так, себя чувствую, ну, такой настрой не юморной, я не спал уже, вторые сутки не сплю, вот, поэтому просто на вопросы был готов поотвечать. Все. Всем спасибо большое за внимание, я в чате сейчас останусь, если кто там по ставкам хочет что-то решить, и до следующих встреч, надеюсь, что дня через два, через три снова выйду в эфир. До свидания.